Привет, это подкаст «Раздвиньте ноги», меня зовут Оля Крумкач, я врач-акушер-гинеколог и ведущая этого подкаста. А это второй выпуск третьего сезона, и сегодня со мной в студии Агата Светличная, моя подруга.
Привет, я Агата, и сегодня я в роли человека, который будет задавать тупые вопросы. У нас впереди достаточно сложная тема, поэтому я задам все вопросы, которые могут прийти вам в голову.
Тема и правда интересная, потому что сегодня мы будем разбираться с тем, что такое эктопия, эрозия и дисплазия шейки матки. Погнали. Интересно вообще, сколько моих слушателей и подписчиков слышали от гинеколога, что у них эктопия или эрозия, и это срочно нужно лечить прямо сегодня, желательно какими-нибудь странными хирургическими методами, о которых вы никогда не слышали, либо, что еще хуже, вас пугали раком, смертью и спидораком еще заодно. Прежде всего, стоит разделить два разных понятия, такие как эрозия и эктопия. Про дисплазию поговорим чуть позже. Существует истинная эрозия и эктопия. Вот эти два понятия сейчас фиксируем. И из них только эрозия является состоянием крайне редким и ненормальным условно. Это не диагноз, это просто специфическое состояние эпителия, да, которое может проявляться на фоне каких-либо воспалительных там заболеваний, уже на фоне дисплазии, либо, допустим, рака шейки матки.
Вопрос про эпителий сразу. Кто он, что он и зачем он вообще происходит?
Цилиндрические эпители – это клетки, которые, в принципе, выстилают слизистую циркулярного канала. И именно этот эпителий путают с какими-то изменениями на фоне воспалительных заболеваний. Что это значит? Что клетки, которые покрывают наружную поверхность шейки матки, и те, которые находятся внутри, в циркулярном канале, который проходит от начала шейки матки и как бы идет сквозь нее к уже полости матки. Эти клетки в них разные. То же самое, как и эпителий в других разных местах, в глазах, в носу, в ушах, он разный. Он может быть похож по строению, но все равно он несколько специфичен. И здесь то же самое. То есть вы видите картинку, где шейка матки – это, допустим, одна клеточка, и внутри в циркулярном канале они уже другие. И бывает иногда так, что клетки из циркулярного канала просто чуть-чуть заходят на шейку матки. И это видно глазом. И, собственно, вот это вот состояние нужно правильно классифицировать. В норме, вообще-то, эти клетки из циркулярного канала могут находиться на шейке матки. Но многие врачи в силу просто своей неопытности и ненасмотренности путают это с какими-то патологическими изменениями и, следовательно, ставят состояние, которое называется эрозия.
Ну, то есть я просто представляю себе это как какая-то субстанция, которая немножко вытекла из этого канала, из этой трубы. И получается, что они немножко вытекли и соединились, и их граница сползла немножко ниже, чем должна была быть.
Да.
И так как это неправильно классифицируют, люди сразу...
Сразу начинают паниковать, потому что у нас любят в отечественной медицине прижигать...
Паниковать.
Да, и паниковать тоже, но и врачи советуют сразу же там, кто делает обработку какой-то химозой, кто делает радиоволновую конизацию, кому что только не рекомендуют, кто-то прижиганием занимается, чтобы как бы условно убрать эпители. И очень часто бывает так, что как бы эту манипуляцию сделали, и не факт вообще, что там через пару лет не произойдет того же состояния, потому что просто ранка условно заживет, а эпителий как бы на месте останется. Что, в общем, не совсем правильно. И нет никакого специфического анализа. То есть все, опять-таки, отходит от того, насколько опытный и образованный доктор, насколько он насмотренный, сколько ему попадалось случаев. И я напомню, что как раз эрозия – это суперредкое состояние на самом деле. Просто его часто путают с эктопией. Поэтому нужно просто полагаться на врачей. И если вы сомневаетесь, да, и у вас, в принципе, нет никаких симптомов ни воспалительного характера, ни каких-то там кровоморозов, то есть смысл, да, дополнительно продиагностировать у кого-то другого, чтобы понять, ну, как бы такое, типа, авторитетное второе мнение попросить.
Нам нужно будет картинки приложить, мне кажется, к этому подкасту.
Мы сделаем ссылку, и обязательно для тех, кто подписан еще и в Инстаграме, выложу, чтобы все просто визуально хотя бы могли посмотреть, что это такое.
Мне кажется, это будет гениально.
Мы сейчас проговорили условно разницу и вот описали, что есть эта граница состыковки шейки матки циркулярного канала, а теперь поговорим конкретнее про то, что такое эрозия именно, и почему такая загвоздка огромная в диагностике. И что такое эктопия шейки матки?
И насколько оно все страшно, опасно? Этого можно как-то избежать вообще?
Ну, избежать нет, потому что эктопия – это очень часто врожденное состояние, либо что-то более-менее приобретенное на фоне там, каких-то травм шейки матки или чего-то такого.
Это нормально.
Да, да, то есть это абсолютная норма, и тут как бы не надо ничего делать. Нужно просто обследоваться, чтобы правда не упустить момент, если там начнется какая-то патологическая история и, например, поставится диагноз дисплазия.
Позже обязательно поговорим.
Короче, что такое эрозия? В оригинале вообще эрозия – это как бы переводится условно как ссадина. То есть это уже какая-то болячка на эпителии и на поверхности шейки матки. То, что тоже можно увидеть глазами.
Но это получается как рана, ну то есть что, как разрез какой-то или нет?
Ну это скорее, да, вот какая-то ранка. И я обычно сравниваю с тем, как вот об асфальт стираешь кожу на ладонях. Ну то есть вот такая вот поверхностная непонятная штука.
Но не резаная рана, то есть?
Нет, не так, что тебе, да, не так, что там все харакири какое-то случилось. И поэтому как раз, например, во время половых актов или просто потому, что что-то пошло не так, бывает, что замечают какие-то капли крови, обычно это сукровица, то есть вот как раз-таки есть какая-то ранка, и она дает о себе знать. Вот в этой ситуации уже больше можно подумать о том, что что-то, наверное, не в порядке. Но, опять же, это типа супер редко случается.
Тогда вопрос, с чем вообще может быть связана истинная эрозия и чего не делать?
Ну, основное — это воспаление, поэтому это то, о чем мы говорим, ежегодно ходить к врачу для того, чтобы проверяться, либо если у вас появились какие-то жалобы, потому что очень часто происходит хроническое воспаление, там какие-то вагиниты, шманигиты, и не всегда, да, то есть мы всегда рассказываем, что есть супер понятные ситуации, когда нужно бежать к врачу с выделениями, с запахами и со всем остальным, но гинекология — штука серьезная и очень таинственная, поэтому бывает, что есть латентный период, за который вы еще не почувствовали, что какие-то изменения произошли, либо вы полечились, вылечили воспаление, не проконтролировали после курса лечения, допустим, не долечились, и происходит просто хроническое такое, знаете, тихое воспаление. И вот на фоне вот этого хронического воспаления как раз-таки происходят такие штуки, как истинная эрозия.
То есть у нас получается, что в любом случае эрозия может быть вызвана любыми инфекциями, которые были занесены, в том числе половым путем, точнее, в первую очередь, да, инфекции, передающиеся половым путем.
Да, и какой-то там условно-патогенной флоры, чем угодно. Травмы — это то, о чем мы говорили, опять-таки, даже бывает так, что врач может травмировать, что важно, опять же, обращать внимание, как вас смотрят. Ну, я разные видела. И инородные тела у кого-то застревают, кто-то получает химические ожоги, потому что почему-то до сих пор спринцуются. В общем, разное бывает. Ну и мы, конечно, после тяжелых травм в родах рекомендуем тоже обратиться к врачу, потому что если заживление происходит там немножко с натяжкой, можно потом встретить эрозию, потому что ткань травмирована и не восстановилась. Злокачественные процессы — это то, о чем мы говорили, как раз дисплазия, которая нас ждет впереди в этом выпуске. И какие-то раковые состояния, конечно. Ну и атрофия в период менопаузы, потому что меньше эстрогена вырабатывается, сухость во влагалище, сухость на шейке. То есть,
вот то есть это может быть именно какое-то уже внутри повреждение, связанное с тем, что произошло какое-то изменение именно во влагалище у женщины в связи с ее возрастом. Я правильно понимаю?
Да, потому что сухость. И даже бывает, что травмы даже такое во время мастурбации, потому что просто представьте, ну это то же самое, как губы, например, если они будут сохнуть, если ты их не увлажняешь, образуются микротрещинки. Тут то же самое, потому что это тоже тонкая такая ткань, которая требует большого увлажнения. Поэтому пользуйтесь лубрикантами и следите за тем, чтобы нигде ничего не тянуло, не стягивало, не пульсировало.
Чтобы было влажно.
Да. И вообще, в принципе, даже да, при всех вот этих пунктах, если все-таки есть подозрение на эрозию, это повод к пристальному вниманию, потому что на фоне хронического воспаления может еще случиться цервицит и куча других историй, и потом приводить уже к дисплазии.
Окей, тогда вопрос. Эрозию обнаружили, эрозию подтвердили 1, 2, 3, 10 врачей. Мои действия.
Да, если такая ситуация случилась, обязательно нужно обследоваться на инфекции, то, о чем ты уже говорила, потому что это, правда, обычно причиной являются инфекции, предыдущим словом, путем. Причем в этой ситуации, когда уже есть изменения, назначается анализ на ВПЧ, чтобы понимать, есть онкогенный тип или нет. Те, кто не слушали, послушайте предыдущий выпуск, пожалуйста. Обязательно сдать мазок на онкоцитологию. Это ПАП-тест, о котором мы тоже рассказывали в предыдущих сезонах. И в некоторых ситуациях может потребоваться биопсия шейки матки, да, но это назначает уже врач. Биопсия, я вижу просто Агатины глаза.
Не-не-не, я просто хотела пошутить, не успела. Это у нас проверка домашнего задания и внимательности, насколько хорошо вы слушали предыдущие подкасты, а тем более предыдущий сезон, так что тут все не просто так, все связано.
Конечно, мы же все просчитываем.
В конце будет экзамен.
А потому что много ли человек пишут после выпусков, задают вопрос, которые мы уже проговаривали, поэтому очень важно. Да, биопсия — это когда берут кусок слизистой, то есть это уже отдельная манипуляция. Я вот, например, у нас в роддоме есть такая опция, мы это проводим. Я обожаю эти микрооперации, очень мне нравится.
Что-нибудь отрезать.
Да-да-да, маленькими инструментами кусочек прям берется на анализ. Я думаю, все слышали про гистологическое исследование, про биопсию. В принципе, здесь то же самое. Потом этот кусочек смотрится, и нам уже говорят как бы диагноз окончательный, если были какие-то сомнения. Есть ли какие-то изменения, нет изменений в клетках.
Но опять же, просто так никто никого не режет. Ну, то есть всем ставят устраивает эту условную эрозию, но никто никого не режет.
Сразу нет, нет.
Слава богу.
Потому что все-таки, да, во-первых, есть вопросики в плане диагностики, во-вторых, обычно как раз сразу всех тащат лечиться. А вот с лечением как раз вопросы странные, потому что истинная эрозия без каких-либо жалоб и дополнительных вопросов как раз-таки, да, там, есть воспаление, предраковое состояние. Лечение, на самом деле, она не требует. Нужно лечить именно причину вообще появления эрозии. Опять же, привет, воспаление, любые инфекции, рак, предрак шейки матки. И, конечно, сейчас в современной вообще медицине и в гинекологии в том числе мы стараемся сначала попробовать такой медикаментозный путь, да, терапевтический. А если что-то, опять же, необходимо дополнительно, только с консультацией врача, может потребоваться какое-то хирургическое лечение. Но, опять же, это все супер индивидуально и зависит ровно от того, что происходит, как резко появились изменения, и вообще должны быть в любом случае показания на любые действия.
В общем, главное – наблюдать.
Абсолютно
наблюдайте
точно.
Наблюдайте за тем, что у вас там.
И регулярно проверяться.
Находится. Хорошо, я думаю, что с эрозией, в принципе, все понятно. Ну, мне, по крайней мере, понятно. Надеюсь, что вам тоже. Хотелось бы понять тогда более детально, что такое эктопия.
Опять же, то, что мы уже рассказали про эпителий, эктопия, вообще-то у нее есть длинное название, как обычно медицине любители.
Пожалуйста,
загнуть.
Подумать.
Эктопия цилиндрического эпителия, собственно, цервикального канала. То есть, чтобы было понятно, это как раз просто вот описание того, что есть в циркальном канале.
Ее координаты.
Да. Ни диагноз, ни заболевание. Это, опять же, просто расположение на поверхности шейки матки тех клеток, которые в идеале будут располагаться внутри в циркальном канале.
В идеале.
В идеале. Но в норме могут вылезать чуть-чуть за их границу. Это суперздоровые клетки, просто выглядят они немножко иначе на фоне картинки шейки матки. Все. Вы просто видите границу разных клеток. Ничего больше. И обычно при осмотре, собственно, врач это может увидеть глазом, даже в обычных зеркалах, потому что зачем мы вставляем зеркала? Чтобы целенаправленно посмотреть слизистую влагалище и вывести, шейка матки прям вываливается, если врач правильно ставит зеркала, и ты как бы ее рассматриваешь. Кстати, эктопия тоже это не состояние, которое есть у всех.
У скольких женщин есть что посмотреть?
Ну, вообще где-то около 40%, то есть даже не половина, поэтому есть еще та часть, у которых, в принципе, шейка шейкой, эпителий шейки, а внутри эпителий уже циркального канала. И даже не видно вот этого ободка, который разграничивает их.
Просто атлас.
Именно-именно.
Анатомический.
Так в этом-то и дело, что вот как раз есть международное руководство, и в которых это все нарисовано, и там эктопия относится к норме, как и у нас. Просто у нас нет отдельного как бы личного такого российского, что ли, руководства. У нас есть куча всего методичек по дисплазиям, но по вот отдельной эктопии нет. И как-то вот это не очень этому как будто бы уделяют внимание, мне кажется. То, что мы говорили про эрозию, один разговор с эктопией, уж тем более, так как это вариант нормы, лечить никак не нужно, переживать тоже не нужно. Вы можете только понаблюдать за одним, что если вам как бы вот испокон веков каждый раз говорят, что у вас какая-то фигня на шейке матки, скорее всего, это как раз эктопия. Если при всех остальных анализах у вас все нормально и ничего не выявляется.
Ну, то есть это может быть состояние врожденное даже, да? Ну, то есть это может быть, там, я не знаю, с детства идти. И до... Кстати, до скольки это может идти? Может ли это состояние как-то измениться?
Да, врожденная это правда. Бывает еще так, что, ну, то есть именно факт в том, что эта эктопия появляется даже вплоть до там начала половой жизни, что обычно у нас, как у нас же всегда гинекологи, особенно по старинке, все это от секса, проститутки, все плохо. Нет, это абсолютно не так.
Заразилась всем, чем можно.
Да-да-да-да. И вообще эктопия даже бывает проходит с возрастом. Очень часто это случается где-то к 35 годам. И практически у всех женщин она просто исчезает к 45.
Связано ли это с родами?
С родами. С родами это меньше связано, это, скорее всего, связано уже как бы с изменениями ближе как бы в сторону менопаузы. С родами бывает, потому что я говорила, что да, при травмах, если особенно зашивали шейку матки, оно как будто бы слизистое, может немножко выворачиваться наружу, вот как будто бы вы...
Вниз ползти.
Да, как ты сказала, какая-то субстанция сползает вниз, либо представьте, что вы выворачиваете там носок, пакет, я не знаю. Точно то же самое происходит со слизистой на шейке матки. Поэтому эти клетки еще и с возрастом могут смещаться просто самостоятельно вглубь.
Угу.
То есть, да, даже если не было, ничего не происходило непонятного.
Ну и, соответственно, я правильно понимаю, что это ни на что не влияет, так как это норма, это абсолютно нормальное состояние, ни на детей, ни на половую жизнь, ни на что-то еще.
Не-не-не, у меня были случаи, когда пациенты рассказывали, что их пугали даже бесплодием, потому что у них эктопия или эрозия или что-то еще. Нет, это никак не влияет, просто у кого-то глаза карие, а у кого-то зеленые. Ничего страшного в этом нет.
У меня, кстати, карие.
А у меня зеленые. Терень. Вот. Что еще хотела сказать? Один только нюанс, да, бывают повреждения дополнительные, да, как эктопии, то есть ранки на шейке матки. Опять же, после того, как берут ту же онкоцитологию, вообще-то, если ее правильно взять, потом может быть, что выделения будут с прожилками крови, потому что нам необходимо взять как бы небольшой соскоб с цервикального канала и посмотреть, что там происходит. Бывает так, что это супер редкие, конечно, ситуации, но проявляется некоторая кровоточивость этой же эктопии, просто потому что эти клетки меньше как бы защищены условно.
Ну, потому что они снаружи условно.
Да, должны быть внутри. В этой ситуации бывает, что есть смысл, но тоже при пристальном каком-то, не знаю, разглядывании. Да.
А это вызывает какой-то дискомфорт? Вот у меня вопрос такой.
Ну, только что вот эти выделения могут появиться. Так, в принципе, это не болит. Шейка вообще не иннервируется отдельно, поэтому даже она травмируется в родах, мы не испытываем. То есть потом, когда, например, после родов шейку смотрят, чувствуется только натяжение, что вот ты что-то там делаешь женщине. Но боли как таковой нет, потому что это уже все-таки внутренние органы, они немножко по-другому иннервируются.
Оказалось, они вообще ничего не чувствуют.
Да, это то, что мы как-то раз обсуждали, то, когда люди говорят, у меня болит пищевод, или вы можете чувствовать то, что как бы последствия каких-то штук, но вы не можете конкретно чувствовать, что у вас болит легкое или там еще что-то. Вы можете чувствовать уже дополнительные симптомы, которые идут как бы выше. В общем, когда нет показаний вот этой кровоточивости или дополнительных травм, любое лечение, а обычно это какое-то прижигание пресловутое, может даже обойтись как-то боком, потому что чаще всего это делают лазером, и просто закрывают вот эту вот зону перехода из одного эпителия в другой. И после этого может быть сложно, в принципе, проводить плановый осмотр врачу, он просто не будет видеть эту границу.
Ну, то есть это, наоборот, будет в минус даже, нежели в плюс.
Да, потому что вы как бы закрываете этот момент, и ни глазом, никак это будет не посмотреть. Придется каждый раз просто лезть глубже.
Мне в целом все понятно и по поводу эрозии, и по поводу эктопии. У меня не осталось вопросов. Я думаю, что можно переходить к той самой дисплазии.
Вот это вот ты слышала, я так понимаю.
Слушай, ну все так, очень поверхностно, поэтому... Нет, я больше боялась эрозии. Дисплазия
да?
Вообще для меня, да, такой заморский фрукт.
Интересно. Блин, вот потому что на самом деле самый страшный, в общем, участник сегодняшнего обсуждения — это как раз дисплазия. Это единственное из того, что мы обсудили, прям истинное патологическое состояние. В этой ситуации в толще эпителия шейки матки,
о которой мы уже все знаем,
да, появляются клетки с атипией. То есть измененные клетки, которые неправильно дифференцировались, то есть они неправильно разрастаются.
Но это уже больше в сторону раковых клеток, в сторону клеток нетипичных для данной
да.
местности.
Вот, именно так. Дисплазия еще по-другому называется цервикальная интраэпителиальная неоплазия. Мы, конечно, не употребляем бла-бла-бла вот так долго, мы говорим ЦИН, и на английском тоже это выглядит как CIN. И, собственно, есть несколько классификаций. По одной есть три степени: легкая, умеренная и тяжелая, и есть еще 1, 2, 3. Собственно, это просто разные методы исследования и классификации. ЦИН занимает что-то такую промежуточную нишу, да, вот эта вот дисплазия, угу, между нормальным эпителием шейки матки, о котором мы уже 500 раз поговорили, и раком инситу. Рак инситу — это рак. Просто забудьте, я это говорю, чтобы вы просто на слуху было. И раком.
Или не было.
Или не было, да. И вообще относится к предраковым состояниям. Соответственно, любая дисплазия, любой ее степени, это состояние, которое предшествует развитию инвазивного рака шейки матки.
То есть это тоже промежуточное состояние, по сути?
По сути, да, но уже патологическое.
Ага, где же тогда она вообще располагается и где ее искать?
Собственно, в зоне трансформации. То, о чем мы говорили, когда обсуждали, что есть внутри цервикального канала, снаружи, только здесь это уже называем зоной трансформации, это та же самая граница однослойного цилиндрического эпителия.
А, то есть она прямо на границе.
Да, то есть вот эта вот маленькая пипка между циркальным каналом и шейкой матки.
Гениально.
Да, и вот эта зона трансформации, соответственно, которую можно случайно прикрыть, когда делается необоснованное лечение той же эктопии прижиганием, и просто сместить как бы фокус, вы просто не увидите, что там есть какие-то изменения.
Я как будто прозрела сейчас, я как будто все поняла.
На самом деле, это реально очень сложный выпуск, потому что даже врачам иногда сложно вслух объяснить, где разница. То есть ты вроде представляешь, но как будто бы нет. И только пока ты вот жестко не позанимаешься кольпоскопией, пока ты не увидишь какое-то количество этих пациентов, желательно причем в поликлинике или в стационаре, где на этом конкретно специализируются, это практически невозможно посмотреть, правильно поставить диагноз и понять, нужно что-то делать или нет. Поэтому даже сейчас вот мы немножко даже с трудом пытаемся выяснить. Я специально позвала Агату, потому что я знаю, что я даже по ее глазам буду видеть, в каких моментах я уже загибаю. Да, плюс мы как бы классно понимаем друг друга. Я собирала вопросы из бота, и на самом деле они все были примерно одинаковые, и они даже вопросы заданы так, что я понимаю, что людям сложно поставить вопрос, потому что нифига не понятно, кто есть кто.
Ничего, мы все нарисуем. Я уже придумала, как это все нарисовать. Это просто двусторонний носок. Все понятно.
Зачем эти атласы? У нас есть двусторонний носок. Возвращаемся. Делаем пометку про то, что инфицирование ВПЧ основной и ключевой фактор риска развития дисплазии и рака шейки матки.
Никто не сомневался.
Переслушиваем последний выпуск, но эта связь, то, о чем мы говорили, что заражение происходит просто чуть ли там не у всех людей мира, но, конечно же, не у всех приводит к раку. Но те случаи, когда это рак, практически в 90% случаев есть ассоциация с ВПЧ.
Те ли это типы ВПЧ, о которых нам всегда говорят вот эти 16-е, 18-е и так далее, которые обычно приводят к развитию рака? Мне интересно вот связь именно ВПЧ и тех типов, о которых мы все знаем, и именно дисплазии, и как вот они в данном случае связаны, или они, например, не связаны вообще?
Не-не-не, как раз-таки вот эти онкогенные типы, они играют ключевую роль, потому что при отсутствии каких-либо дополнительных там осложнений, факторов и всего остального. Например, если уже стоит диагноз дисплазии первой степени, да, то есть когда уже появились первые клетки атипические, и при этом у человека есть еще ВПЧ, очень часто эта дисплазия может подвергаться регрессии. То есть не факт, что она будет развиваться дальше, либо она там будет долго, например, находиться, потому что и ВПЧ может элиминировать, о чем мы уже говорили, и, в принципе, как бы и дисплазия может восстановиться. Но в это же время до 30% женщин, у которых есть ДНК ВПЧ в анализах, именно вот этого высокого онкогенного риска, те типы, которые ты перечислила, при этом при нормальной цитологической картине, то есть даже дисплазии нет, вот у них в течение 3 лет может развиться дисплазия. То есть это такая палка о двух концах. С одной стороны, ВПЧ плюс дисплазия может не привести к раку, а с другой стороны...
Просто ВПЧ может привести к дисплазии.
Да, то есть это такая взаимосвязанная штука, и там есть некоторый луп, в который можно попасть. И как бы прогнозировать конкретно ничего нельзя, поэтому нужно, опять же, просто...
Сдавать анализы
и... иметь в виду, что есть такая ситуация. Это как раз вот есть великая штука, которая называется американская коллегия акушер-гинекологов, которая занимается как раз-таки именно скринингом рака шейки матки. Они говорят о том, что к врачу, в принципе, необходимо не просто обращаться, но даже если вы меняете врача, это нужно делать, и проходить обязательно скрининг. Причем...
Каждый год,
а вот это вот изменение клеток от нормальных к атипии может проходить от 3 до 7 лет. То есть это не ситуация, в которой вы сегодня все нормально, завтра зачем-то сходили к врачу, и там уже все, там уже цинтрия, дисплазия тяжелой степени, рак на следующий день. Нет. По всем исследованиям разброс большой, но клетки перерождаются от 3 до 7 лет. Это не происходит быстро, именно поэтому, конечно же, есть скрининговые тесты. Я в очередной раз повторяю о том, что в России все еще мы боремся с проблемой рака шейки матки, когда в других странах скрининг вышел на такой уровень, что просто женщины его проходят, поэтому риск снижается, и этот рак, он практически не является проблемой здравоохранения. То есть он существует, но не в таких объемах. При этом важно еще понимать, что даже тяжелые степени дисплазии не переходят в рак прям в 100% случаев.
Вероятность есть, но...
Но не 100%. Да,
но никто не знает, сколько процентов.
Да, сколько процентов, это не очень понятно, на самом деле, потому что...
Кто-то слишком поздно уже все это, наверное, выясняет, вот поэтому непонятно, в чем...
Да, в этом и дело. Нет своевременной диагностики, следовательно, мы обычно сталкиваемся уже с раковыми изменениями, поэтому сказать на 100%, к сожалению, нет. Но то, что есть риск, этот оправданно, 100% он существует, и связь с ВПЧ доказана, поэтому вы уже поняли, что нужно делать.
Тогда вопрос, окей, дисплазия есть, обнаружена, все проверено, перепроверено, что делать дальше?
При выявлении дисплазии необходимо пройти кольпоскопию.
Тогда сразу вопрос... Кто это?
Да, кольпоскопия – это специализированное исследование, то, что вот помимо того, что вы и так лежите с раздвинутыми ногами на кресле, врач еще и в такой микробинокль смотрит. То есть это...
Подзорная труба.
Да, это микроскопическое такое исследование, то есть все смотрят под микроскопом, и очень часто либо во время кольпоскопии, либо отдельно направляют, опять же, при необходимости, не во всех ситуациях, может понадобиться еще биопсия. Вот это вот отщипывание кусочка подозрительного, и вот пулят на гистологию, там на стеклышке, и дальше вам дается заключение уже конкретно, вот есть изменение клеток, либо нет.
А что может показать исследование как раз? Вот кусочек забрали...
Там как раз определяется степень. То есть вот то, что...
А то, что ты говорила?
Да,
легкое,
типа, умеренное, тяжелое, 1, 2, 3, или там уже какой-то пипец. В лучшем варианте, конечно, при биопсии будет просто иссечен вот этот пораженный участок, потому что, когда делается кольпоскопия, врач потом на специальной схеме, на картинке, прям рисует, с какой стороны он увидел изменения.
А, ну то есть это как два в одном.
Да, то есть, например, когда я эту процедуру делаю, я беру все документы, все анализы и смотрю, насколько, по мнению врача, на кольпоскопии получилось поражение клеток. И если я вижу, что, например, больше, я прям могу весь этот кусок взять на биопсию, и часто так бывает, что именно этот кусок мы убираем, и это как бы все то, что было, допустим, атипичное. И при повторном исследовании оказывается, что уже клеток атипичных нет, потому что на биопсию их успели взять. Потому что там есть разные штуки, есть еще конизация, и радиоволновая, и что угодно. Это уже, допустим, после биопсии иногда необходимо прям сделать конизацию, то есть мы убираем полностью пораженный кусок.
Чтобы никто там уже никого не заражал.
Да, но когда поражение такое сильное, бывает, что и при биопсии можно все захватить. Поэтому вот, да, если в лучшем варианте иссекается весь пораженный участок, то...
Что же происходит в худшем варианте?
Всегда после биопсии необходимо контрольное исследование, обычно это через полгода где-то его нужно делать. Следовательно, как раз-таки вот, либо конизация, либо это уже, к сожалению, рак.
Конизация?
То, что я сказала, когда полностью кусок убирается.
Понял, да.
То есть
прослушал.
Биопсии – это прицельный кусочек вырезается, а при конизации убирается
да,
все.
Да.
Ну и опять-таки, да, если все окей, то в идеале и вирус папилломы человека, собственно, может потом уже не обнаруживаться, потому что он может иллюминировать из организма, то есть организм самостоятельно с ним справляется, и он дальше в анализах просто не определяется. Ну а в худшем варианте, да, к сожалению, пораженные ткани остаются, анализ может прийти с подтверждением, что это уже раковые изменения, и тогда уже необходимо дополнительное лечение. Я думаю, что как бы касаемо прям степени, это не супер важно, но то, что мы сказали, что легкая степень, да, дисплазии чаще всего может проходить самостоятельно, либо не переходить в другие какие-то тяжелые изменения, и вы дальше просто продолжаете наблюдение у врача со скринингом.
Ага, возникает вопрос, насколько я поняла, что это все можно вырезать, можно чуть-чуть отрезать и дальше все это смотреть, можно ли это как-то лечить? То есть лекарственные препараты, еще что-то. Что делать?
Нет, никаких лекарств нет. Точно так же, как и не надо лечить таблетками ВПЧ. Даже тяжелая степень дисплазии может самостоятельно регрессировать. Если же вам предлагают какие-то странные методы лечения в стиле гомеопатии, траволечения, остеопатии, иглоукалывания, раскладка Таро, то тут, я думаю, что стоит все-таки как-то обратить внимание вообще... адекватности вашего доктора.
Но то есть здесь мы все равно мы обращаем внимание на то, что лечение только...
Да, обычно только хирургическое.
Только хирургическое.
Либо уже, к сожалению, это рак инситу, и дальше это уже с онкологами,
ну,
мы
нет,
решаем другие штуки.
Ну нет, я имею в виду в таком стандартном развитии.
Да, да, потому что как бы в этой ситуации вот ничего из того, что мы уже перечислили, не является нормальными методами исследования, и вы просто рискуете как бы ухудшить состояние, потому что видела я разные, предлагали какие-то домашние болтушки и все такое, и только в итоге травмировали больше слизистую, от чего, в общем, никому лучше-то не становилось.
Букет гербарий разложен.
Да, и ты там уже прилепил сюда, подложил здесь, губку наверх, и шейка уже начала разваливаться.
Ставил
просто,
и поджег. Окей, хорошо. Если есть уже диагноз дисплазия, то какие дальнейшие анализы? И есть ли возможность профилактики конкретно рака, чтобы это дальше не перешло в непосредственно рак?
Да, опять же, я говорю, что всегда ходим к врачу, вообще вам это должны объяснять на приеме, но, к сожалению, нам всегда необходимо себя перепроверять. В первую очередь сдается анализ на ВПЧ и ПАП-тест, это онкоцитология, да, в той ситуации, когда есть дисплазия и необходимо проведение профилактики рака шейки матки. Также про ВПЧ я уже говорила, все, что можно, сдается только при каких-либо подозрениях, потому что до 35 лет вирус можно обнаруживать и ни с чем его вообще не связывать, и делать с ним тоже ничего не нужно. И вот этот регулярный скрининг на цитологию потому что это при выявленной дисплазии, правда, единственный факт, при котором можно предупредить развитие рака шейки матки.
Ну, то есть никакой профилактики нету?
Нет, профилактики в плане ешь таблетки нет. Понятное дело, любая любимая вообще рекомендация врачей, типа спать, есть, предохраняться, вести здоровый образ жизни.
Но это, кстати, очень актуально в последнее время, потому что я не устаю своим друзьям напоминать, что, ребята, нужно спать, нужно отдыхать, еще круче есть, ну и как бы давать своему организму отдохнуть. Я считаю, что это реально людям в современном мире необходимо напоминать так же часто, как вот сдавайте анализы и, пожалуйста, отдыхайте.
Нет, это правда. Я вообще, я над этим смеюсь, но я просто тоже это рекомендую. И сама только там недавно, на самом деле, стала замечать это, ну, вот эти изменения, если ты правда следишь за балансом в своей жизни. И это, конечно, очень смешно и лицемерно, что все врачи нас пичкают рекомендациями по здоровому образу жизни, сами его при этом не соблюдая. Но на самом деле нет, всегда видно на лицо, когда ты и спишь, и ешь, и наслаждаешься, и работаешь достаточно, но при этом даешь себе отдохнуть, и себя при этом не шеймишь.
И не только на лицо видно врачом-гинекологом, так что позаботься о том, чтобы было на что посмотреть.
Вот-вот. Поэтому нет, конечно, такой, к сожалению, да, специфической профилактики нет. Здесь только наблюдение с правильным проведением анализов. Что касается, да, такого, наверное, момента последнего, о чем мы говорили, мне просто сложно всегда говорить про рак, потому что мне прям обидно, что у нас все еще прогрессирует эта ситуация. Если все-таки в результатах цитологии, да, вы видите в анализе аббревиатуру ЦИН, в любом ее виде, там, ЦИН-1, ЦИН-2, ЦИН-3. Или такие штуки, как L-SEAL, H-SEAL. Это как раз другая классификация, которая нам показывает, да, low-high изменения клеток. Это совершенно точно повод для того, чтобы взять ваш анализ и пойти на консультацию к гинекологу, желательно гинекологу-онкологу, и разобраться с тем, что происходит. Еще раз повторю,
без
это
паники.
Не рак. Да, без паники, это не рак. Это дисплазия. И если выявлена дисплазия, то просто необходимо некоторое дообследование и наблюдение. Сейчас из-за того, что вообще этот скрининг существует, да, онкоцитология, ПАП-тест, это супер хорошо, потому что это единственное правильное и своевременное выявление вообще проблемы, потому что как раз-таки там вот, да, как раз несколько лет, год, и то, что советуют в разных рекомендациях раз в год сдавать анализ, в других рекомендациях раз в 3 года, дает возможность в динамике проследить, появились ли какие-то изменения или нет. Ну и, соответственно, при своевременном обнаружении вам это даст просто шанс эффективно избавиться от какой-либо проблемы, причем неважно на каком этапе, не доводить его до рака.
Мне кажется, что это можно как раз в купе делать. Ну, то есть, грудь проверишь, вагину проверишь. Всё.
Конечно.
И ну, идешь дальше гуляешь.
Грудь мы проверяем обязательно сейчас на осмотр даже гинекологи. Именно,
нет,
да,
я про чистоту говорю просто, что ну, ты проверяешь одно, проверь другое.
Не,
особенно
не,
после 25-30 лет. Как
раз
все мы знаем, раз в год вперед.
Абсолютно. Да, жалко, что никто не делает, но мы настоятельно, я надеюсь, что чем больше мы будем это говорить.
И немного пугать, точнее не пугать, а рассказывать о том, что может быть, если этого не делать. Я считаю, что это важно, потому что если человек не знает, то он тогда и не будет знать, что ему там, зачем ему все это проверять. Поэтому я считаю, что это правильно, и вперед. Если вы знаете, что такая вероятность есть, пожалуйста, проверяйте все хотя бы раз в год.
Да, тем более, что я, конечно, надеюсь, что у всех у нас есть свой гинеколог, у тех, кого нет, желаю удачи в их поисках, как и мне, например, в Москве пока еще. Но в любом случае, да, практически всегда именно эти анализы врач любой сможет интерпретировать, поэтому не пугайтесь, все равно ходите, потому что так у вас хотя бы будет какой-то результат и заключение, с которым уже можно будет что-то делать. И я напомню, что ежегодно от рака шейки матки умирает около 300 тысяч женщин, и большую часть этих случаев смерти можно было бы предотвратить с помощью либо вакцины от вируса папиллом человека, о которой мы говорили в прошлом выпуске, либо соблюдая правила ранней диагностики и прохождения скринингов. Это один из самых убийственных раков именно, да, женской репродуктивной системы. На такой интересной ноте мы,
да,
решили закончить наш выпуск. Но я думаю, что мы уже все сказали. Не страшно. Я надеюсь, что мы как-то смогли развеять некоторые мифы, рассказать разницу трех мистических состояний в виде эктопии, эрозии, дисплазии шейки матки. Ну и по чуть-чуть рассказали о каждом. Пожалуйста, слушайте наш подкаст «Раздвиньте ноги» на тех платформах, где вы слушаете подкасты. Подписывайтесь, ставьте лайки, присылайте свои истории, предложения лично мне или в наш телеграм-бот в Телеграме, который называется «Раздвиньте ноги бот». С вами была я. Меня зовут Оля Крумкач. Я врач-акушер-гинеколог и ведущая этого подкаста. А в гостях у меня была...
Ага, Цветличная, которая задала все вопросы, которые хотела. И что самое главное, сама поняла это, даже несмотря на то, что я прочитала этот текст 3 раза.
Спасибо и до встречи. Пока.
Пока.